Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о различных исторических событиях, которые произошли в мире и в России именно сегодня. И сегодня 24 марта. Мир отмечает Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв. А также сегодня Международный день борьбы с депрессией. Ну, давайте в самом начале по традиции вспомним людей, которые сегодня родились. 24 марта 1954 года родился Александр Серов. Это советский российский эстрадный певец и композитор, народный артист Российской Федерации. Также сегодня родился Александр Буйнов. Случилось это 24 марта 1950 года в Москве. Это советский российский певец, актер, музыкант, композитор, тоже народный артист Российской Федерации. А еще сегодня, в 1906 году, родилась Клавдия Ивановна Шульженко. Это советская эстрадная певица и актриса, народная артистка СССР, участница Великой Отечественной войны. А в 1874 году, 24 марта, родился Гарри Гудини. Настоящее имя Эрик Вайс. Это американский иллюзионист, филантроп, киноактер. Он прославился разоблачением шарлатанов и трюками с побегами и чудесными освобождениями. Забавно, что, пройдя обряд посвящения, он являлся мастером-масоном. Заинтересовавшись авиацией, он купил биплан и совершил первый в истории полет над Австралией. А еще сегодня, в 1911 году, родился Джозеф Барбара. Это американский аниматор, художник-мультипликатор, режиссер и продюсер. Один из создателей легендарной серии короткометражных мультфильмов «Том и Джерри». Совместно с Уильямом Ханной он основал собственную мультстудию «Ханна-Барбара», которая выпустила огромное количество всевозможных мультсериалов для телевидения, среди которых такие анимационные ленты, как «Джетсоны», «Флинстоуны», «Скуби-Ду», «Пикси Дикси», «Франкенштейн-младший». Ну и, конечно же, «Том и Джерри». 24 марта 1802 года английский изобретатель Ричард Тревитик получил первый патент на паровоз. Вообще мысль о применении пара для модернизации транспорта возникла еще в 17 веке. Но первые попытки оставляли желать лучшего. Паровые двигатели пытались приспособить к обыкновенным повозкам или телегам. И первая такая повозка была сконструирована в 1763 году французским инженером Канью. Она была рассчитана на движение по прямой дороге без рельсов. И, видимо, без поворотов. Ситуация в корне изменилась в начале 19 века, когда английский изобретатель Ричард Тревитик получил патент на паровоз. Опытным путем он доказал, что сила трения гладких колес паровоза, а гладкие же рельсы, совершенно достаточная для движения локомотива даже в том случае, если ему приходится тащить за собой состав груженных вагонов. Он совершил революцию в транспортной индустрии. Паровоз, естественно, сильно отличался от современных моделей. На нем цилиндр раскручивал большое колесо-маховик, от которого через зубчатую передачу приводились в движение обе колесные пары. Испытания данного паровоза проходили близ города Мертир-Тидвилл в Уэльсе. А в 1803 году Тревитик конструирует паровоз для рельсового пути, а уже в феврале 1804 года проводит первое его испытание. Вот как это событие описывалось в одной английской газете. Позавчера состоялось долго ожидавшееся испытание новоизобретенной паровой машины мистера Тревитика. Испытание превзошло ко всеобщему изумлению все, что ожидали от него наиболее ярые сторонники. В данном случае машина была употреблена для перевозки до 10 тонн полосового железа на расстояние свыше 9 миль. Необходимо при этом отметить, что тяжесть груза быстро возрастала с 10 до 15 тонн, благодаря не менее 70 человекам, взобравшимся на повозки. Подталкиваемые непобедимым любопытством, они жаждали прокатиться, пользуясь первым успехом талантов изобретателя. Машина совершила свое путешествие без наполнения котла водой и свободно передвигалась со скоростью 5 миль в час. 24 марта 1801 года вследствие заговора убит российский император Павел I. Он был, по одной из версий, задушен и забит офицерами в собственной спальне в ночь на 24 марта 1801 года в Михайловском замке в Санкт-Петербурге. Так произошел последний в истории России дворцовый переворот. И в этом заговоре, по различным оценкам, принимало участие от 30 до 70 человек. Организаторы переворота, граф Пален и князь Платон Зубов, бывший фаворит Екатерины, имели личные причины ненавидеть Павла. В целом же причиной было и то, что воцарение Павла привело к крутой ломке екатерининских порядков, что логично вызвало недовольство многих знатных семейств. По одной версии, Павел был убит Николаем Зубовым, это старшим братом Платона Зубова, который ударил его золотой табакеркой. При дворе впоследствии имела хождение шутка: император скончался апоплексическим ударом табакеркой в висок. Согласно другой же версии, Павел был задушен шарфом и задавлен группой заговорщиков, которые ворвались в его покои с требованием отречься от престола. В результате стычки, когда они навалились на императора и друг друга, не зная в точности, что происходит, Павел и погиб. Заговорщики не были наемными убийцами, поэтому действовали неумело и суетливо. Ради того, чтобы оправдать это преступление, заговорщики оклеветали монарха как сумасшедшего тирана. И народу было объявлено, что он скончался от апоплексического удара. 24 марта 1882 года Роберт Кох выступил на вечернем заседании Берлинского физиологического общества с сенсационным сообщением. Ему удалось выделить бактерию, вызывающую туберкулез. Эта болезнь в то время являлась бичом во всей Европе, ну и не только, в России ее называли чахоткой. Открытые бациллы получили название палочек Коха. И несмотря на то, что сыворотки ученому получить не удалось, его исследования открыли путь к победе над болезнью. В 1905 году за исследования и открытия, касающиеся лечения туберкулеза, Кох получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Вообще Роберт Кох — это хорошо известный в профессиональных кругах немецкий врач и бактериолог. Он заведовал лабораторией Имперского департамента здравоохранения в Берлине. Кроме туберкулезной палочки, он открыл также бациллу сибирской язвы и холерный вибрион. В 1993 году Всемирной организации здравоохранения туберкулез был объявлен национальным бедствием, а день 24 марта — Всемирным днем борьбы с туберкулезом. 24 марта 1898 года, 124 года назад, продан первый американский автомобиль. Автомобильная промышленность получила настоящие предпосылки для развития только после появления легкого, компактного и достаточно мощного двигателя внутреннего сгорания, который открыл широкие возможности для развития автомобиля. В 1885 году немецкий изобретатель Daimler, а в 86-м его соотечественник Benz, изготовили и запатентовали первые самодвижущиеся экипажи с бензиновыми двигателями. Однако именно Америка сделала автомобиль культовой продукцией. Начальной точкой в автомобилестроении США правильно считать 1896 год. В тот самый год была создана первая компания по выпуску американских автомобилей. А через два года, 24 марта 1898 года, модель Winton, произведенную компанией Winton Motor Carriage Company, за $1000 приобрел горный инженер Роберт Эллисон. Эллисон увидел рекламу безлошадного транспортного средства с кожаной крышей и газовыми фонарями в журнале Scientific America. На момент покупки существовало лишь 4 подобных автомобиля. Компания, сконструировавшая первый автомобиль, была основана Александром Уинтоном. Первые автомобили его конструкции выделялись на фоне конкурентов оригинально окрашенными боковинами, мягкими креслами, газонаполненными лампами и кожаной крышей. Компания прекратила выпуск автомобилей в 1924 году, но продолжала производить судовые и стационарные дизельные моторы. В июне 1930 года она стала частью General Motors. А что касается судьбы первой проданной модели Winton, после смерти Эллисона компания выкупила автомобиль и подарила его музею. Вот так вот. В 1912 году в Москве на Мясницкой улице в новом выставочном зале Московского училища живописи, ваяния и зодчества открылась первая самостоятельная выставка художников-авангардистов группы «Ослиный хвост». Это эпатажное название было аллюзией на нашумевшую историю в Парижском салоне независимых, где двумя годами ранее компания мистификаторов выставила картину, написанную хвостом упомянутого животного, и опубликовала соответствующий манифест от имени мифического художника Баронале. А среди участников московского «Ослиного хвоста» были будущие знаменитости — Малевич, Ларионов, Татлин, Филонов и другие. Центральное место занимали работы Натальи Сергеевны Гончаровой, это двоюродная правнучка жены Пушкина. В стилистике группы доминировали нарочитый примитив, мотивы сельской архаики или грубоватого городского фольклора. 24 марта 1822 года инженер из Бирмингема Уильям Чёрч первым запатентовал типографскую наборную машину. Начиная с изобретения книгопечатания и до этого момента набор производился только вручную. В новой машине Чёрча печатная форма набиралась из заранее загруженных в пеналы отдельных литер. По мере необходимости литеры отыскивались и подавались путем нажатия на нужную клавишу. Наборная машина Чёрча представляла из себя ячейки с литерами и клавиатуру. Нажатием клавиши соответствующая литера высвобождалась и опускалась в магазин. Выравнивание литер внутри магазина производилось вручную. В конструкции также было предусмотрено устройство, постоянно докладывающее в ячейки новые литеры. Однако машина Чёрча была недостаточно технологичной, поэтому распространения она не получила. Зато ее устройство послужило прототипом для множества последующих конструкций. В течение последующих 50 лет появилось множество разновидностей этой машины, в том числе и обеспечивающих автоматическое выравнивание литер в магазине. Скорость работы таких машин составляла от 5 до 12 тысяч символов в час, в то время как при ручном наборе производительность выше 1500 символов была недостижима. Набор из таких машин выходил в виде бесконечного ряда, который приходилось вручную разбивать на строки. Таким образом, полная автоматизация оставалась еще впереди. 24 марта 1794 года, спустя год после второго раздела Польши между Россией и Пруссией, национальный герой поляков Тадеуш Костюшко торжественно объявил в Кракове начало освободительного восстания, и тогда же был опубликован акт восстания, который провозгласил лозунги восстановления в полном объеме суверенитета Польши, возвращение территории, отторгнутых в 1773 и 1793 годах, и продолжение реформ, начатых четырехлетним Сеймом. Вскоре Костюшко был провозглашен диктатором свободного польского государства. Тадеуш Костюшко являлся убежденным поборником свободы. До описываемых событий он в течение 7 лет успешно сражался в войне за независимость североамериканских колоний Британии с англичанами. Однако у себя на родине Тадеуш не сумел должным образом подготовить восстание. В октябре того же 1794 года восстание было подавлено. В результате Польша более чем на столетие прекратила свое существование как государство. Раненого Костюшко поместили в Петропавловскую крепость, откуда в 1796 году, сразу же после смерти Екатерины II, его освободили по приказу императора Павла I, которому Костюшко принес верноподанническую присягу. Получив от императора средства на дорогу, он уехал вначале в Америку, а потом во Францию. В 1815 году Костюшко отказался от приглашения Александра I возглавить администрацию царства польского после того, как узнал, что Речь Посполитая не будет восстановлена в границах 1772 года. Вот так вот бывает. 24 марта 1999 года впервые после Второй мировой войны государство континентальной Европы подверглось внешней агрессии. Американская авиация начала бомбардировку Югославии. В ходе боевых действий, начатых без санкций ООН, США проводили эксперименты как по применению новейших видов оружия, так и по отработке форм и способов ведения войны нового поколения. В результате погибло свыше 1700 мирных жителей, среди которых около 400 детей. 4000 получили серьезные ранения. Общий материальный ущерб оценивается примерно в 30 миллиардов долларов. Ну а со своей стороны я хочу сказать, что даже такие отвратительные примеры не дают никому права повторить подобное. Война — это всегда плохо. Вот таким вот я увидел для себя день 24 марта в истории. Услышимся мы с вами уже завтра, ведь завтра будет новый день и куча новых событий. Ну а я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. Счастливо!